Айнцвай Видеман. На радио «Комсомольская правда».
Guten Abend, liebe Hörer. Добрый вечер, дорогие слушатели. Опять четверг вечером. И опять я вместе с вами. Я – это Мартина Видеман. И вы знаете, это уже много передач было. Более 20, 23, наверное. И вы знаете, что моя главная тема – это отношения между людьми. И обрабатываю я эту тему с разных сторон. Иногда одна в студии, мы обсуждаем важные темы, которые интересны всем. Или у меня в студии гость, который рассказывает о своей жизни, что связано чаще всего из Германии, из России, или, может, еще с какой-то другой стороны. У меня по этому поводу уже было несколько примеров. Например, что были немцы у меня, и сидели два немца в студии «Комсомольской правды», и мы говорили по-русски. И потом была даже женщина-немка, и мы говорили по-русски. Это еще примера. И у нас сегодня еще одна примера, потому что у меня в студии Франк Эбеке.
Guten Tag.
Добрый вечер, надо сказать. Вечер. А он по-русски не говорит. Сейчас мы все-таки стараемся с ним разговаривать и вам преподнести главные мысли нашей передачи. Потому что он тоже из тех соотечественников, который решил осесть в России и здесь работать, и развивать свои идеи, и тесно сотрудничать с русскими. Он уже нашел очень много друзей здесь. И он тоже из пишущих журналистов, и он пишет для Московской немецкой газеты очень интересную рубрику, которая похожа на нашу передачу. Он находит интересных соотечественников, которые здесь у нас в России открывают или рестораны, или работают важными топ-менеджерами, или просто интересные люди без всяких больших лавров. Скажи, пожалуйста, когда ты первый раз был в России? Wann warst du das erste Mal in Russland? Первый раз он был даже не в России, а в Советском Союзе в 1978 году в качестве туриста просто, но потому что у него всегда был интерес к этой стране и интерес к этому политическому направлению. Это поскольку он из Западной Европы, значит, этому к левому движению, к левому мышлению. Потом сначала была тишина, но Россия привлекала и привлекает его, потому что он считает, что это очень экзотичная страна, даже более экзотичная, как Америка, потому что вот американский стиль жизни, lifestyle American, это ему известно, он в этом же выросло, да, поэтому его тянуло все-таки сюда, где более экзотично. В чем ты видишь экзотику? Он делал такое наблюдение, что здесь такая смесь между европейским ощущением и азиатским. И вот это делает вот так все интересно, и вот это делает эту большую страну и не совсем управляемой. А вот это наблюдение я тоже делала, и это особенно в Москве видно. Это как в большой сковородке. Я всегда говорю, Москва утром просыпается и решает вопрос, я европейский город или азиатский? Не всегда решение идет в пользу Европы. Это в Санкт-Петербурге совсем по-другому. Они четко для себя приняли решение, мы европейский город. Россия это всегда оставляет открыто, этот вопрос. Я его спрашивала, а он потом все-таки по работе сюда попал? Это так. И это уже более 20 лет, это в 1994 году он сюда попал. Это даже почти так долго здесь, в России, как я. Я в 93-м приехала, а он в 94-м. Он по профессии журналист, и он еще и советник по коммуникациям, то есть связи с общественностью, или как это все называется. И его нанимала фирма Ford. Это автопром, как вы все знаете, чтобы он налаживал вот эти все общественные связи. Вот таким образом он попал в Россию. Ну, конечно, с американскими машинами. А эти американские машины зимой тут заглохли. Большинство машин, фордовских машин, сделаны были в Европе, как Ford Focus, например. Да? Ford был первый из автопрома, который начал производство в России, и мой гость даже участвовал в закладке первого камня в городе Санкт-Петербурге. Когда ты, сколько лет ты работал у Форда? Ну, запланировал несколько недель, и остался 5 лет. Это тоже как у меня, когда приехала сюда, я дома сказала, ну, ребята, я минимум 2, максимум 5 лет буду в России. И я тогда не поняла, почему они сильно хохотали. Сейчас я их понимаю, потому что уже прошло 23 года, и я до сих пор здесь. То есть 5 лет в России, и потом опять домой. Но он на самом деле постоянно летал туда и сюда, но поскольку Ford и частично владеет Маздой, он продолжил такую же работу в фирме Mazda. И еще следующие 5 лет он работал для Mazda. А в это время ты немножко откладывал свои журналистские дела? Он работал в это время вместе с очень молодой и крутой молодым и крутым рекламным агентством, а его главная задача состоялась в том, чтобы тренировать этих молодых специалистов, чтобы они потом могли работать самостоятельно. Дальше. Но ты какие-нибудь записки делал? Он журналистом работал таким образом, что он снимал информационно-рекламные ролики о Форде, он снимал их на Мосфильме, и интересное и экзотическое в это время было, что тогда первый раз сталкивались западные и русские, российские профессионалы в повседневной работе, что в такой мере это раньше не было более... Ну, частично, а потом в 90-е это же началось по полной программе. Дорогие слушатели, мы сейчас уходим на маленькую паузу. Оставайтесь с нами. После паузы мы продолжим разговор.
Ein, zwei, wieder mal. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ein, zwei, wieder mal. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие слушатели, с вами сегодня Мартина Видеман, и со мной рядом Франк Эбеке, с которым я веду разговор на русском и на немецком языках о его истории в России, о его работе и о его видении разных вопросов. Я задаю вопрос о клише. Ага, да, это клише. Он спрашивал, почему только одну. Конечно, за это время менялись отношения, и он познакомился со многими очень красивыми и очень хорошими русскими женщинами. Но в стабильных отношениях, или, как у нас говорят здесь, в гражданском браке, он не живет. То есть он свободная птичка, дорогие слушательницы.
Да, kann ich mich halt nicht entscheiden.
А, потому что он не может принимать решение. На ком жениться? Выбор слишком большой. Тут мы опять возвращаемся к этой нашей вечной теме, да, что в России 10,5 миллионов женщин больше, и у мужчин выбор огромный. И этим, конечно, и пользуются эксперты и иностранцы. Этот вопрос, ты эксперт или нет? Ну, в данный момент я уже наполовину русский, но без языка.
Ohne Sprache,
и этим я, конечно, не горжусь, и я даже извиняюсь, что я по-русски почти не говорю, то есть, по крайней мере, не хватит сейчас говорить в эфире. Но это и зависит от его работы, что в его сфере, вот в рекламе, в общениях, главный язык английский, и он всегда работал с партнерами, которые, конечно, очень хорошо говорят по-английски. А как ты разговаривал с женщинами любимыми? Это тоже удивительно, что он всегда встречал женщин, которые говорили достаточно хорошо по-английски или даже по-немецки. То есть, опять необходимости не было говорить по-русски. Ну, а повседневной жизни делать покупки в супермаркете, в магазинах, такси заказывать, как это? Ответ очень классный. Две здоровые руки и здоровая мимика. То есть он всегда может разъяснять, что он хочет, потому что пока таких существенных проблем не было. Но а в бюрократии, вот эти, в этих всех ведомствах по регистрации, все, они же не говорят по-английски или говорят? Ему везет. Он говорит, что окружен всегда друзьями и знакомыми, которые его сопровождают на эти важные дела и для него переводят. Это не раздражает чиновников? Он говорит, нет, не было проблем, и это не раздражает, и он работал в других странах, кроме России, и отсюда работал в других странах. И это не тот вопрос, он говорит, улыбка – великая сила, когда улыбаешься человеку, тогда и сразу лед тронулся. Это и, между прочим, мой опыт. Я тоже хочу сказать, что, ну, я, конечно, разговариваю по-русски со всеми, но стараюсь им улыбаться и снижать немножко их суровый тон, и они тут же потом переключаются на новый лад. Это у нас говорят, как ты в лес кричишь, так аукнется, да? Такое эхо выходит. Да, и, как ни удивительно, помогает и тот факт, что он немец. Например, когда он водит машину, и гаишник увидел его немецкие документы, немецкий паспорт, он сказал, Deutsch, это хорошо. Да, это нам повезло, что вот отношение к нам, в общем-то, доброжелательное. Это я тоже заметила за все эти годы. И стрёмных ситуаций, чтобы именно тот факт, что я немка, кого-то раздражал, я тоже не могу называть. И это даёт такое чувство комфорта и спокойства, когда живёшь в стране и чувствуешь себя хорошо. Поэтому и я не живу в немецком городке на Вернадского 103, потому что тогда я могла и жить в Германии. Я живу среди русских, и мне там очень комфортно. И я думаю, Франк точно так же думает.
Überhaupt nicht. Da würde ich nie hinziehen, weil in Deutschland habe ich...
Он говорит, что у него самые интересные, самые хорошие соседи, и он ну, ни за что хотел бы жить там, в этом анклаве. И он чувствует себя как рыба в воде в России. И все эти клише, которые существуют в Германии, что касается русских и их образ жизни, он не может подтвердить. Дорогие слушатели, сегодня с вами опять Мартина Видеман, и у меня в студии в гостях Франк Эббеке, немецкий журналист и работник вот сферы рекламы. И мы уже много узнали о нем, о его мнении, о России, о россиянах. Но все не может быть так розовым цветом. Есть и что, что тебе не нравится? Это, конечно, вещи, которые мешают и самим русским. Это, конечно, эти бесконечные мегапробки каждый день. И непунктуальность. И это, я должна сказать, уже тоже начинает раздражать очень много наших русских сограждан. И они стараются быть пунктуальным. Что иногда из-за пробок, конечно, по организационным вопросам невозможно, но они стараются быть пунктуальными. Да, это уже две пункты.
Und im beruflichen
и
Umfeld
очень сложно, или что усложняет работу в стране, это какая-то бесплановость, что думают до сегодня, и не до завтрашнего дня и не дальше. И это идет даже до самых высоких эшелонов власти, что нет такого четкого плана, и что все более или менее случайно потом происходит. Ну да, и вот эта восточная карма, все будет хорошо, иногда ведет к тому, что, ну и подкрадется еще какая-нибудь лень, и вещи идут не так, как они должны были идти. И это очень жаль при огромных возможностях страны. Это сейчас я добавила от себя. Но я думаю, в моих планах это может даже быть, что я остаюсь здесь до конца моей жизни. И я же постоянно реализую, понимаю, что я являюсь гостем в этой стране. И я должна к этому тогда привыкать. Другого выхода нет. И не надо лезть на рожон, чтобы менять то, что нельзя менять. Это очень мудрый подход, и это может себе записывать, замотать за ус очень многие гости страны, что понимают, что мы в гостях. И это каждый человек в любой чужой стране в гостях. Он только в одной стране дома, это в родной. Это тоже всем было, следовало бы запомнить. Хорошо. Но сейчас уже вот автопром позади, и ты опять вернулся в журнализм, да? Also die Autogeschichte ist vorbei und du machst jetzt wieder mehr Journalismus.
Ist immer noch nicht.
Хорошо. Ну, автопром еще не совсем позади, остались старые связи и кое-какие дела, но вернулся к журналистской деятельности, потому что обожает писать, обожает писать уже с школьного возраста. Он любил писать сочинения. И он любит писать все. Открытки, любовные письма, статьи, все, что попадается. То есть он из тех, которые изливает свои мысли и свою душу в письменном виде. И в данный момент для московской немецкой газеты, это тоже интересно, дорогие слушатели, как перекрещиваются дороги моих соотечественников в Москве, да, и со мной, потому что в московской немецкой газете я в 99-м, в 2000-м, ну, в начале 2000-х работала фрилансом и тоже для этой газеты писала. И тогда еще этот новый редакционный дом, который отреставрировали, отремонтировали, особняк на Малой Пироговке, это же классные условия для работы были и есть. А как ты попал к МДЦ? Да, его спросили просто. Он и читал эту газету, и она же существует с 1870 года. Это интересно, да? Но я помню, она немножко лежала на дне. Тогда сначала было «Neues Leben», «Новая жизнь», газета русских немцев, российских немцев, пардон, надо сказать. И потом «Московская немецкая газета». Когда они опять начали работать, это было немножко печально, мне кажется, потому что вот Moscow Times намного читабельнее было, и даже немцы, которые не обожают читать по-английски, да, они лучше читают по-немецки, они брали лучше Moscow Times, чем московскую немецкую газету. Но в последние годы, там, благодаря молодым редакторам, газета сильно изменилась, и она нашла очень многих читателей. И она лежит во многих ресторанах и гостиницах города, и можно ее брать просто бесплатно. И даже для тех, которые не знают немецкий язык, там есть еще русскоязычный вкладыш. И все могут ее читать. Дорогие слушатели, мы уходим на короткую паузу. Оставайтесь с нами.
Ein, zwei, Wiedemann.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности, беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Ein, zwei, Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие слушатели, с вами Мартина Видеман, с моим гостем Франком Эбека, и мы говорим о его жизни в Москве. Мы остались у последней его деятельности, что он пишет для московской немецкой газеты. Когда тебя просили написать для них, они тебе говорили, что им хотелось от тебя, или дали тебе карт-бланш выбирать, о чем я хочу писать?
Nein, ich habe zusammen mit dem damaligen
Chef. Это интересно. Он с предыдущим главным редактором, wer war das? Knetz? Ага, с Алексеем Кнецом. Ага, разработал концепцию просекко и пельмени, чтобы показывать вот разновидность и все-таки связь между сугубо русским и иностранцем. Просекко, вы понимаете, это иностранный вкусный алкогольный напиток. Так, да? И вот это, и он начал писать о ресторанах, потому что в Москве более 14 тысяч, и он туда ходил, дегустировал и об этом писал, но инкогнито, чтобы не делать чтобы там по плату что-нибудь получать на халяву или чтобы ему там что-то показывали, чего нет. Он просто туда ходил и писал. Wie war die Reaktion der Restaurants drauf? Я спрашиваю, как реакция ресторанов была на его статьи?
Ja, ganz verschieden natürlich, aber
сейчас они реагировали по-разному, конечно, потому что и по-разному о них пишут. Но сейчас уже прошло 3 года, и они сами обращаются в редакцию газеты, чтобы про них писали. Вот это очень интересное развитие и, можно сказать, и успех. Вот это удивительно, что лет 20 уже вот на высшем уровне, да, это мы знаем, что тоже одна из российских странностей, но он не помнит одного типичного ресторана, потому что у него каждый день появляется чувство голода, каждый день кушает, и предложения огромные в городе, да, и кафе Пушкин, это, конечно, место, куда ходят все иностранцы, туристы, бизнесмены, потому что это знатное место, и там можно очень вкусно поесть. Это, конечно, не очень дешево, но зато стоит туда ходить.
Ja, es lohnt sich unbedingt, aber ich wollte nur sagen, nicht, dass der falsche.
Ага, он, конечно, не только в фешенебельных ресторанах кушает, и чтобы его там обслуживали, он и идет в столовую метро, где?
Арбатская.
Ага, на Арбатской. Ага, ну и это было уже в советское время, это столовая. Он говорит, стакан кваса и пироги, это то же самое, как лосось и икра для него. Но это и верно, и это зависит от настроения. Das hängt ja auch manchmal von der Stimmung ab, was man
so ist.
Точно. Так, и да, он писал о еде, а сейчас у вас другая серия с героями, соотечественниками, которые в Москве. Jetzt ist die andere Serie mit den Deutschen in Moskau, ja, ja, was ja. die anstellen.
Ja.
Сколько уже статей было? 7 или 8
ja.
человек он, ну скажем, портретировал, mm-hmm. да? И, может быть, среди них и есть немцы, которые знают наши слушатели. Gibt es da welche drunter, die unsere Hörer kennen könnten?
Einige sicher schon.
Это, например, директор гостиницы Балчук-Кемпинский. Он раньше был директором Ritz-Carlton, но по собственному желанию вернулся в Москву, хотя он в Москве был директором, скажем, флагмана этой гостиничной цепи. То есть его тянуло тоже назад в Россию. Я и знаю в Санкт-Петербурге несколько директоров гостиниц, которые ни за что не уезжают. Да, и кто там ходит в Балчук, он, конечно, знает этого директора, да?
Also, es geht mir nicht darum,
и я хочу подчеркнуть, что Франк не ищет высокопоставленных лиц. Ему интересно найти людей, которые любят жить в России и жить с россиянами. И это для него самый главный критерий. это может быть и связано с гостиницей, и нет, я сейчас еще не знаю, потому что у него еще другая ветка деятельности, если так называть. Vielleicht hat das was mit Hotels zu tun, vielleicht nicht. Du hast ja noch eine andere Linie, das ist die Musik. Das ist eine, это очень интересно, и он молодых музыкантов, талантливых, собирает, и он является их арт-директором. То есть он их, им дает, им дает возможности выступить, допустим, и в гостиницах интересных.
Richtig, richtig.
Тоже also, по моим следам, у него тоже маленькая фирма, и он как фирма имеет право заключить контракты и с иностранными организациями, как эти гостиничные цепи, например, или большие фирмы, которым нужны музыканты на разные мероприятия. А что это за музыканты? И где ты их нашел?
Also,
он поехал на автошоу в Китае, на Транссибе, он выбрал Транссиб, потому что очень хотел видеть Байкал, и там на Байкале остановился немножко перед тем, как дальше путешествовать до Китая, до автосалона. И в гостинице в Иркутске он вечером мог послушать джаз, пела русская красавица, но это могла быть и черная певица, которая там, у которых джаз в крови. Он был в полном восторге от ее голоса и от ее пения, и она была учительницей математики. Но они познакомились, обменивались, видимо, и контактами, потом через год она приехала в Москву, изучала тут в консерватории, наверное, и сейчас они и ее знакомые все делают вот такую потрясающую музыку. Где их можно слушать, услышать? То есть много в гостиницах, в ресторанах, на свадьбах, на Новый год. То есть он обеспечивает этим молодым людям работу и интересную жизнь. И в джазовых клубах, конечно. У них в базе данных около 50 музыкантов всех направлений, и у них классические формы, группы. То есть на все у них есть ответ. Вот видите, да, время летит, как я не знаю, уже да, передача идет к концу, и я же должна еще спросить. Франк очень любит Москву, это я поняла, да? Но мне интересно, где в России ты мог еще жить, кроме в Москве?
Also, wenn ich mal wirklich nicht mehr,
это, он говорит, если ну, буду потом постарше и не хочу больше так много работать, и когда вот эта громадная энергетика Москвы уже мне не нужна будет, тогда я, наверное, поеду в Иркутск и буду жить около Байкала, потому что жизнь – это свет, и на Байкале это самое большое количество солнечных часов в России, но особенно на Байкале, на острове Алхон, там очень сухо, там вообще меньше всего осадков, и там песок, осины, сосны, но это почти как у нас вокруг Берлина с этим песком. Да, вот, дорогой Франк, я тебя благодарю за то, что ты к нам пришел сегодня. И я думаю, для слушателей это был интересный вечер. И месяц июль очень удачно и очень хорошо начался. У нас впереди еще, вы знаете, да, мы начали тему про мусор. Это будет вторая часть. И потом еще обсуждаем, где купаться, когда в Москве жарко. Как вообще проводить время, когда в Москве жарко. Как спасаться. Я вам желаю прекрасный июль, прекрасный отпуск, прекрасное время. И мы услышимся ровно через неделю в 22 часа на радио «Комсомольская правда». До свидания и вернитесь к нам.
Ein, zwei, Wiedemann. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17:05. Время московское.